буду читать послание Иакова. Два текста прочту, братья и сестры. Первый текст – это послание Иакова, 4 глава, 8 стих, 1 часть стиха. «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». И второе место Писания, Деяния апостолов, буду читать, 8 глава, с 26 стиха. А Филиппу Ан сказал: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж эфиоплянин, евнух, вельможа Кандаки, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: «Подойди и пристань к сей колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие: «Как овца веден был он на заклане, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо вземлется от земли жизнь его». Евнух же сказал Филиппу: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем продолжал я путь, они приехали к воде, и евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься». Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха. А Филиппа восхитил ангел Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. Братья и сестры, я сначала вот последнюю фразу этого отрывка. Написано: «продолжал путь, радуясь». Вот мы рассуждали в течение недели о Божьем пути, о том, что этот путь истинный, путь прямой, путь святой. И каждый день новая тема была. И вот как на этот путь попасть? Мы читаем: «продолжал путь, радуясь». Вот этот евнух, вельможа Кандаки, царицы Эфиопской, у него путь стал теперь совсем другой. Когда они вышли из воды, путь стал совсем другой. Понимаю тот путь, о котором мы здесь рассуждали. Я хочу вернуться к тексту, который прочитал в начале. Это, можно сказать, что главная мысль моей проповеди – приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. То есть Бог приближается в ответ на приближение наше. Приведу пример, один или два. Блудный сын принимает решение: «Пойду к отцу моему и скажу: отче, я согрешил». Встал и пошел. И отец, когда издали увидел идущего блудного сына, побежал навстречу. Друзья, блудный сын идет, а отец бежит. Вот, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Я думаю, что домой было идти трудно и очень стыдно, потому что несколько лет назад этот человек покинул отцовский дом, огорчив этим отца и старшего брата, и теперь он идет, а отец бежит. Друзья, так я понимаю и Бог. Он идет навстречу человеку, который приближается к нему. Идет всегда. Бог никогда не остается равнодушным к человеку, идущему по проходу на покаяние, или к человеку, который едет в молодежный лагерь, в молодежное общение, идет на собрание первый раз в жизни, не ведая, что его там ожидает. Всякие противоречивые мысли есть. А где я сяду? На меня посмотрят. А что будет? ну, втягивать будут и так дальше. И тем не менее, когда человек к Богу приближается, Бог приближается. И Бог это делает намного больше, чем делает человек. Еще один пример. Закхей залез на дерево. Вы помните, друзья, для какой цели Закхей залез на дерево? Он не собирался каяться, совершенно он не собирался каяться. Он не собирался изменять свою жизнь. Ему просто хотелось посмотреть на Иисуса. Господь говорит: Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно быть у тебя в доме. Посмотрите, какой шаг делает Господь. Разве в Иерихоне не было людей более достойных? Были, у которых можно было бы побыть дома. Но грешный Закхей приближается к Богу. У него скромное желание, но Бог идет навстречу. Мне надо быть у тебя в доме. А потом, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Вот он путь святой, вот он путь прямой. Перемена жизни, удаление от мира. Друзья, я хочу вместе рассмотреть историю, которую прочитал. Дух Святой сказал Филиппу: встань, иди в полдень на дорогу, ведущую в Газу. Но здесь написано на полдень, друзья, это значит на юг. На полдень, это старый перевод, это значит на юг. Иди на юг, на дорогу, ведущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пустая. Друзья, и до сих пор удивляются многие читатели Библии, что Бог дает такое указание ради одного человека. Филипп оставляет множество уверовавших людей, которые нуждались в наставлении. И ради одного человека идет на пустую дорогу. Так делает Бог. Почему? Потому что по этой дороге едет человек, который к Богу приближается. В чем приближение этого человека к Богу? Я на несколько деталей хочу обратить внимание. Первая деталь. Когда Соломон совершал освящение храма в Иерусалиме, он совершал молитву. Это 8 глава, 3 книга Царств. Длинная молитва. Из этой молитвы хочу выделить одну мысль. Соломон молится: «Да будет с нами Господь Бог наш, как был Он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас, наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили путями Его». Обратите внимание, чтобы мы ходили путями Его, Бог наклоняет к себе сердце наше. Братья и сестры, к чему наклонено наше сердце? Сердце евнуха, вельможи Кандаки и царицы Эфиопской, оно наклонилось к Богу. Наклонилось к Богу. Посмотрите, приезжал в Иерусалим для поклонения. Друзья, обычно по поведению человека можно определить, к чему наклонено его сердце. Ну, например, вот когда наш лагерь начался, там сетка была волейбольная, о которой было здесь много разговоров, потом и много записок, когда мы ее сняли. Определенно, одни и те же люди в любой перерыв, они шли туда играть в волейбол. Одни и те же люди. Друзья, вообще я уже сказал, что к чему наклоняется наше сердце, обычно это видно по поведению. Обычно по поведению. Если кто-то приехал сюда решать брачный вопрос, это была главная цель, это тоже было бы заметно для внимательного наблюдателя. К чему наклоняется наше сердце? К деньгам, к вещам, к браку, к спорту, к Богу. Мне в этом году многое понравилось, друзья. Я не хочу на негативах акцент делать. Вот объявляет Андрей Антонюк, через 15 минут будет собрание. Тут же многие из вас берут свои скамеечки и идут в дом молитвы. Причем многие, не некоторые, многие. Кажется, ну через 15 минут. Вот я сюда приходил, как правило, за 2 минуты. Я смотрю, 2 минуты до собрания, я собрался и пошел. Многие поступали намного лучше из вас. При первом же объявлении, смотрю, масса людей движется в дом молитвы. Раньше так не было. Друзья, я понимаю, что это тоже наклон нашего сердца. Наклон сердца к собранию, наклон сердца к Богу. приезжавшие в Иерусалим для поклонения. Вот Александр Чмых слетал в Красноярск, провел там общение и вернулся. И некоторые не заметили его отсутствия, ну разве что чуть-чуть. Думали, что он домой поехал, там порядок дома, грядки прополоть или что-нибудь сделать. Друзья, но даже в Курганинск, все равно далеко. Друзья, из Эфиопии в Иерусалим на колеснице и почти в одиночку. Но, может, возница и был, приезжавший в Иерусалим для поклонения. Прибыл, поклонился и отправился домой. Вы знаете, друзья, вот нам иногда задают вопрос, почему мы не крестим сразу? Есть такие мнения, что покаялся человек, сразу надо крестить. Вот евнуха крестили сразу, а в Иерусалиме в день Пятидесятницы в этот же день покрестили всех уверовавших. А у нас по полгода проходят школы, специальное обучение для того, чтобы людей покрестить. Друзья, вы помните, какие люди собрались в Иерусалим на праздник Пятидесятницы? Написано, собрались люди набожные. Мне очень сильно нравилось вот это слово в этой главе. Собрались люди набожные. Они из Месопотамии, из Каппадокии, Вифинии, Асии, вот, из Мидии, из разных мест. Посмотреть по карте, друзья, из разных мест люди пешком часто пришли в день Пятидесятницы в Иерусалим, чтобы Богу поклониться. Потому что они были люди набожные. То есть их сердце наклонялось к Богу. Они не были возрожденными. Они не были спасенными. Но их сердце наклонялось к Богу. Когда я был маленький, у нас была одна старушка, там жила в той станице, где я жил. Вот. У нее была фамилия Безбожняя. Она была очень богобоязненная. И поэтому в церкви ее называли Набожняя. Фамилия была Безбожняя, а ее все звали Набожняя. В смысле, как будто фамилия. И большинство в церкви не знали настоящую фамилию. А мы знали, потому что мы немножко дружили. Друзья, к чему наклоняется наше сердце? У евнуха сердце наклонялось к Богу. И поэтому он из Эфиопии приезжал в Иерусалим для поклонения. Друзья, еще на что хочу обратить внимание. Написано здесь так. «Возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаии». Его сердце было наклонено к Слову Божию. То есть он был расположен к Слову Божию. Он сидел на колеснице и читал пророка Исаии. Друзья, вообще читать во время движения трудно. Когда я был маленький, нам мама всегда говорила, читать при плохом свете и когда мы едем на транспорте нельзя, потому что портится зрение. И точно, друзья, текст немножко движется, глаза постоянно напрягаются, и портится зрение, трудно. У меня начинает кружиться голова, если я еду на машине, сбоку сижу или сзади и читаю, у меня начинает кружиться голова. Друзья, это человек на колеснице, не по асфальту, как сейчас, по плохой дороге, не на резиновых колесах, а на деревянных, он читал пророка Исаии. То есть он был расположен к Слову Божию. Причем, друзья, мне приходилось видеть книжные свитки, ну, оригинальные еврейские книжные свитки. Это не так удобно, как наша Библия. Это очень неудобно. Они, как правило, больших размеров. Я бы видел в оригинале кумранские рукописи, друзья. Их очень неудобно читать. И этот человек, он сидел и читал пророка Исаии. То есть, он время не тратил зря. Он читал. И причем, братья и сестры, он не понимал, что читал. Читать Даниила, первые главы, не так трудно. Читать историю Иосифа, книгу Бытие, Евангелие от Матфея или Луки не так трудно, как Исаии. Но я думаю, вам понятно, что читать Иезекииля трудно. Мне трудно читать Иезекииля или Сафонию, или Захарию и те отрывки, которые мы не понимаем. Какие-нибудь пророчества. А этот человек ничего не понимает, он совершенно. Он говорит, о ком пророк говорит, о себе или о ком-то другом. Вообще, он вообще ничего не понимает. И все равно он едет и читает. Его сердце расположено к Слову Божию. Друзья, этот человек обладает смирением. «Разумеешь ли, что читаешь?» – спрашивает Филипп. «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» Братья и сестры, этот человек, он, ну, из начальствующих, вельможа, царицы, все равно это не пастух ее овец. И вдруг, разумеешь ли, что читаешь? Не разумею. Он говорит, честно, ничего не понимаю. Не могу понимать, если кто-нибудь меня не наставит. Ну, для примера я одну историю расскажу. Я когда-то учился на библейских курсах в Москве. И у нас был преподаватель, один старый человек из Германии, ему было 70 лет, он доктор богословия, профессор, около 30 лет преподавал в духовной академии в Кёльне, преподавал библиологию или догматику. В совершенстве читает на древнееврейском и древнегреческом, знает испанский, немецкий, французский, английский. Библию, ну, мне казалось, что Библию знает наизусть. И мы ему часто задавали вопросы. Мы, студенты, часто ему задавали вопросы. Скажите, а вот это как? А как вот это? А Самуил, это был дух, или это был Самуил, или это демон был? А как там дочь Ефая? Или некоторые трудные тексты? Вот, ну, как тот дух, говорит, дух лжи в устах пророков, и вроде Бог одобрил. Ну, и самые разные. Друзья, иногда он отвечал так. Я, говорит, не знаю. Как не знаете? Мы знали. Мы ему задавали вопросы, и мы знали. Ну, как нам казалось. А он говорит, братья, я, говорит, этот текст не понимаю. Я видел, что этот человек был смиренный. Я вижу, что эфиоплянин, евнух, он был человек смиренный. Он говорит, я не понимаю, о ком это пророк говорит. О себе или о ком-нибудь другом. В книге пророка Исаии написано, на кого презрит Бог? Небо престол мой, а земля подножие ног моих. Где же вы построите дом для меня и где место покоя моего? Не все ли сие сотворила рука моя? А вот на кого я презрю. На кого презрит Бог, братья и сестры? На смиренного и сокрушенного духом. И дальше. И на трепещущего пред словом моим. Вот эти два положения, которые я только перечислил. Его сердце расположено к Богу. Его сердце расположено к Слову. Он вслух читает пророка Исаии, не понимая, что читает. И он человек смиренный, на смиренного и сокрушенного духом. И попросил Филиппа сесть в колесницу, и теперь они ехали вместе, и этот человек объяснял ему Писание. Объяснял Писание. Братья и сестры, это мое такое сердечное пожелание, чтобы наше сердце было наклонено к Богу, чтобы наше сердце было расположено к Его Слову. Когда мы едем в машине, едем в автобусе, наши разговоры, когда вот группки там в палатках или возле, друзья, наши разговоры, и к чему наше сердце расположено. И вопрос смирения, друзья, это очень важно, это очень важно. Трудно встать и при всех выходить сюда для покаяния, это очень трудно. Легче, когда мы выходим все вместе, скажем, человек 50, 30, 100 человек выходит, это легче. А если один, это очень трудно. Друзья, я покаялся, когда я покаялся. Я покаялся один. Общение было примерно как вот здесь сейчас. Я, до меня никто не покаялся, и после меня никто не покаялся. И поэтому я знаю, как это трудно. Но если мы к Богу приближаемся, и в вопросах нашего смирения, приближаться к Богу можно смиренным. Нужно быть смиренным. И тогда Бог идет нам навстречу. Этот человек, он обладал смирением. Друзья, это сердце этого человека было расположено к вере. Посмотрите, Филипп ему объясняет, а он слушает. И он верит. Он верит, внимая истине, которую ему говорил Филипп об Иисусе Христе. Он верит. Причем он верит от всего сердца. Когда мы крестим, ну, это так может быть традиционно у нас в Тимошевске, то иногда на берегу, ну, обычно на берегу мы читаем слово. Я иногда читал вот именно этот текст Писания и крещаемым задавал, веришь ли от всего сердца? Он говорит, верю от всего сердца. И тогда мы крестим, если веруешь от всего сердца. Братья и сестры, один пример из Нового Завета. Написано, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать. Кому это было сказано? Это было сказано людям, которые 3 года были вместе со Христом, которые слушали Его проповеди, начиная от Нагорной проповеди и после. Видели чудеса, которые Он совершал, как Он воскрешал мертвых, Лазаря в частности. И Христос говорит, несмысленное и медлительное сердцем, чтобы веровать. Друзья, такими бываем мы. Трудно верить. Бывает, мы сомневаемся. Братья, бывает, отвечают на вопросы, и все равно остаются сомнения в сердце. Друзья, сердце евнуха расположено было к вере. Он не вступает в противоречие, в спор. Он верит всему, что ему говорит Филипп. И последняя мысль в этом отрывке. Это человек, решительный человек. Вот вода, что препятствует мне креститься. Есть люди, которые по складу характера решительные. Ну, например, спланировал что-нибудь и тут же начинает делать. Мысль пришла, тут же начинает делать, и хорошо у него получается. Я человек по природе нерешительный. Я буду долго думать, буду сомневаться, буду прорабатывать, буду опять думать, и что-то я в этом плане теряю по причине своей нерешительности. Друзья, евнух, он человек решительный. Он искренне поверил, что Иисус Христос есть Сын Божий. Вот вода, что препятствует мне креститься. Если веруешь от всего сердца, можно. И сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его. И когда они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха. Братья и сестры, последнее собрание, вот сколько собраний мне приходилось быть, то заметное место в моих проповедях занимала тема исполнения Духом Святым. Потому что недавно была Троица, а мы люди такие, после Пасхи долго о воскресении проповедуем, после Троицы долго о Духе Святом, ну и так дальше. Друзья, и вообще уникальная история. В день уверования, в день покаяния и крещения Дух Святой сошел на евнуха. Иногда христиане готовы многие дела совершать, чтобы Духом Святым исполниться. А здесь Дух Святой сошел на евнуха. Он исполнился Духом Святым. Братья и сестры, я даже допускаю, что без возложения рук, когда они были еще в воде, крестил Филипп евнуха, и когда вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха. Вот так Бог приближается к человеку, который приближается к Богу. Так Бог приближается. И вдруг секунда, и Филиппа нету. Вы бы огорчились, братья и сестры? Я бы огорчился. Какой был хороший собеседник. А впереди такая большая дорога. А я думал, что он будет со мной при Аждо в Эфиопии. И я радовался и ликовал, что со мной такой хороший попутчик. И вдруг нет. Написано, и евнух продолжил свой путь, радуясь. Братья и сестры, Божий путь... Он самый лучший не только потому, что он прямой, не только потому, что он святой. Это путь радостный. Мне нравится, когда христиане радуются. Ну так, по-божьему, не в смысле смеются каким-нибудь мирским смехом, но когда христиане, у них радостные, счастливые лица. Вот нету печали и уныния, разве только по причине своего неправильного духовного состояния. И он продолжил путь радуясь. А знаете, почему радуясь? Потому что написано, плод Духа – радость. Плод Духа – радость. То есть, этот человек стал на тот путь, о котором мы проповедовали в течение недели. Есть такая песня. «Я хочу, мой Господь, свою жизнь так прожить, чтобы каждый, хоть робкий шаг жизни, приближаться к Тебе, к той заветной мечте, к моей славной небесной отчизне или желанной». Друзья, вот это желание, которое автор выразил вот в этом стихотворении, чтобы каждый хоть робкий шаг жизни приближаться к Тебе. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. И посмотрите, друзья, у этого человека желание к Богу приближаться. А какое твое желание? Друзья, вот давайте про себя каждый ответит, а какое твое желание? И кто-то сказал, первая мысль самая правильная. Вот о чем ты сейчас подумал? К чему бы ты хотел приближаться? Приближаться к тебе, к той заветной мечте. Поэтому, друзья, пусть Господь нас благословит. Мне кажется, тема всем вам понравилась. Мы переживали, понравится, не понравится, получится, как получится. И вроде в перечне этих тем и призывных тем, таких серьезно призывных тем, нету, чтобы так вот пригласить к покаянию. И все равно многие выходили и каялись. И кто-то в этом собрании стал на тот путь, который называется святой и прямой. Хотя у нас такое условие, что сюда должны приезжать только возрожденные, только дети Божьи. Но, возможно, кто-то здесь оказался и невозрожденный. И вышел, и покаялся, и пережил возрождение, и стал на ту дорогу, на которую когда-то стал евнух, вельможа Кандаки, царицы Эфиопской, и продолжил путь, радуясь. Сядем в наши автобусы, сядем в наши машины, и будем ехать, радуясь, домой. Если мир Божий наполнил наше сердце, и радость, Божья радость, она вселилась в наше сердце. А если кто-то еще не решил этот вопрос и не будет, радуясь, возвращаться домой, братья и сестры, я когда-то говорил, однажды вот после такого лагеря, спустя буквально 2 или 3 дня, я получил письмо. В этом письме написано было так: «Здравствуйте, дядя Коля, пишет вам Оксана. Это и та Оксана, которая с вами долго беседовала. Я, говорит, она в письме пишет, я пишу письмо в автобусе, мы все едем домой, все радуются, а у меня на сердце слезы, потому что в течение каждого дня я думала, сегодня покаюсь. И последний день я думала, сегодня покаюсь, и я не покаялась. И все радуются, а я плачу». Друзья, так бывает, если Дух Святой не наполнил сердце, если человек не встал на дорогу прямую и святую, то сердце плачет. Если есть желание, если есть наклонение к Богу, если наклонность к миру, друзья, наверное, и слез не будет. Побыл человек и думает, хорошо отдохнул и неплохо, а чем бы я эту неделю занимался? Поэтому пускай Господь благословит, друзья, чтобы вот это слово приблизилось к Богу и приблизиться к вам, чтобы оно осталось памятным для всех нас в это последнее собрание. Уже у нас собрания не будет, друзья. Будет только завтрак, а потом вы будете возле ваших машин молиться или, сидя в машинах, будете молиться, просить благословения и будете уезжать. Пускай Господь благословит, чтобы мы всегда приближались к Нему. И даже уже покаявшись, чтобы мы продолжали к Нему приближаться. Есть такая песня: «Ближе Господь к тебе, ближе к тебе. Хотя б крестом пришлось подняться мне, нужно одно лишь мне, ближе Господь к тебе». Вот на этих словах хочу чуть заострить внимание. Нужно одно лишь мне. А мне нужно не одно, и тебе тоже. И то другое, и третье, и четвертое. Друзья, но человек, он говорит о главном, нужно одно лишь мне. Давид пишет: одного просил я у Господа, и того только ищу. Нужно одно лишь мне, ближе Господь к тебе. Пускай Господь нас благословит, братья и сестры. Мы будем сейчас собрание уже заканчивать и будем молиться. Ко мне подошел вчера один человек, закончилось собрание у костра, и уже многие разошлись, и потом подошел человек и говорит: я хочу покаяться. Я не знаю, может, неосторожно, но я чаще так поступаю, я ему говорю: завтра покаешься, будет собрание, и завтра покаешься. Есть желание, выйдешь, станешь на колени и попросишь у Бога прощения. У нас так принято, каяться в собрании. Можно, говорю, покаяться и здесь, но это будет не очень полноценно. У тебя, возможно, останется чувство, что ты не так, как положено, покаялся. И поэтому, друзья, если кто-то желает покаяться, жалеет, что не покаялся вчера или позавчера, возможно, переживал и молился, и хотелось, но все-таки не решился. А может, не хватило смирения, чтобы так вот при всех выйти. А может, твой товарищ не хотел каяться, и ради него не вышел и ты. Могло быть и такое. И зря, и зря. Я один случай расскажу. Ну, кто давно верующий, возможно, помнит эту историю. Друзья, я учился, я вернулся из армии. И я продолжал учебу в Краснодаре в одном учебном заведении. И со мной на квартире жил один человек, его звали Вася. Он был неверующий. И я его приглашал в собрание. Он долго не соглашался, не хотел. А потом сказал, пойду. Было молодежное общение в Тимашевске. Молодежь Краснодара и Тимашевска решили собраться вместе. И я его приглашал. Он говорит, я пойду. Можно я с собой девушку возьму с собой? Девушку звали Марина. Я говорю, хорошо, возьми ее с собой. Он ее взял с собой. Было собрание. Ну, оно продолжало просто вечером. Один вечер. Часа четыре. И я видел, что Вася переживал. Видел, что переживал. Часто наклонял голову. Вот. Видел, переживала и подруга его. Ну, а потом общение закончилось. Кто-то покаялся, кто-то не покаялся. Вот. И разъехались все. Потом мне Вася говорит, ты знаешь, Николай, хотелось покаяться, очень сильно хотелось. Понимаю, что все правильно, что я грешник. Мне было стыдно. Рядом Марина была. И я не решился покаяться. А потом я встретился с Мариной через пару дней. Марина говорит, ты знаешь, так хотелось покаяться. Я видел, что она плакала во время собрания. Так хотелось покаяться. Но я постеснялась Васи. Если бы без Василия, я бы покаялась. А потом мы беседовали вместе. Они решили, в воскресенье едем в Тимашевск и покаемся вместе. В пятницу она заболела, ее положили в больницу. А потом он к ней в больнице, и все, и они в собрание больше не пошли. Учеба подошла к концу, и мы разъехались. Через 10 лет я получил письмо из Тюмени. Пишет Вася и Марина. Они пишут, мы муж и жена, детей у нас нету, жизнь печальна и скорбная. Вспоминаем тот момент, когда были на собрании. Хотелось покаяться, как жаль, что мы не покаялись. Я им написал письмо, ответ больше я не получил. Написал снова, и ответ больше не получил. Друзья, с тех пор прошло уже больше 30 лет. Не знаю, живы ли, и как их жизнь. Но однажды Бог говорит к сердцу человека и зовет. Зовет, чтобы покаяться. Зовет, чтобы стать на путь добрый и прямой, на путь святой. И человек не решился. Думает, ну, покаюсь когда-нибудь. Или через год, может быть. А через год уже не получилось. И поэтому, друзья, это уже последнее собрание. Покаяться после завтрака будет уже трудно. Будет уже очень трудно. И если есть у кого-то желание покаяться сейчас, вставайте и выходите. Дадим вам возможность помолиться. Пускай вас Господь благословит. Аминь.